Любов истины, мы знаем, что Бог создал все одинаковые. Разные ситуации. Я тоже в ком-то хуже кого-то или что-то такое. Но я не уничтожаю людей. Это Гитлер живет в нас. Любовь истины, трезвит на вещи. Трезво. Не просто как вся страна ведет себя. Дальше считаем.
Основание для самоуверенности немцев. В то время Германия была экономически самой сильной страной в Европе и обладала военной мощью, с которой никто не мог тягаться. Имея превосходство в чем-то, немецкая нация под предводительством Гитлера начала думать, что, может быть, так оно и есть.
Вот все обычно, когда мы считаем эту историю, да? Что мы делаем? Ну, Гитлер такой плохой, вот немцы такие. Мы не о немцах говорим, мы о себе говорим. Человек, который имеет любовь к истине, слышая историю падения других, анализируя себя. Не говорю, да, он правильно, действительно, Гитлер не правильно себя вел. Слава Богу, я не Гитлер. Ой, вот хорошо, мне я не тут. Не, в чем я похож? Что у меня не так? Может быть, я тоже что-то допускаю? Вот так, не осуждая падшего, а испытывая себя. Господи, помоги мне, чтобы я не во правильное отношение. Считаем дальше.
Имея превосходство в чем-то, немецкая нация под предводительством Гитлера начала думать, что, может быть, так оно и есть. Все остальные глупее нас, а мы созданы особенным образом. Заблуждению могут подвергнуться все. Пасторы и проповедники евангельских церквей, которые учили, что без крещения Духом Святым и спасения вы не можете познать Господа, также попали под действие духа лжи, обольщения и заблуждения.
Но вроде бы все правильно. Дух Святой, крещение Духом Святым, представьте себе, это самое большое благословение, которое пришло в 20 веке в церковь, вообще в Вселенной. Крещение Духом Святым. Но проповедуя крещение Духом Святым, пятидесятники, это сейчас уже поменяли это, но вначале дошли до крайности, говоря о том, что кто не крещен Духом Святым, тот не спасен. И что кто не имеет Духа Его, тот не с Ним. Но каждый же имеет Духа Его при покаянии. Крещение – это другое, это погружение. Но вот это вроде бы истину проповедуем, что да, все. Но уже не заметили, как было время, когда говорили, что если Бог исцеляет, то вообще нельзя идти к врачам. Понимаете, да? То есть мы все можем попадать это самое в заблуждение, в, это из-за того, что мы не об истине. Мы проповедуем свою истину. Мы подчеркиваем свою истину в крайности. То есть мы не истина важна для нас, а свою позицию. Важно, чтобы мы проповедовали, что вот вы все не спасены, ко мне идете, я имею истину. То есть нашу индивидуальную истину. Не абсолютная истина, которая нейтральная. Допустим, я лично считаю, что нет лучшей церкви в Украине, чем Посольство Божие. Может быть, в Европе, может быть, в мире. Но это всего лишь мое мнение. Но я не могу сказать, что если кто ходит в другую церковь, тот уже не спасен. Это уже будет заблуждение. Вы понимаете, да? Несмотря на мое убеждение и мое мнение, что нет лучшей церкви, я не могу сказать, что раз ты уже сюда не ходишь, значит, ты уже чушный поклонник дьявола. Тогда это уже заблуждение. Улавливайте. Следующее.
Вслед за нацистами они повторяли их доктрины и поддерживали Гитлера. Заблуждение может коснуться не только глупых, но даже умных и образованных, к тому же верующих и чистых людей. Действие духа лжи и заблуждения – признак последнего времени. Иисус предупреждал, что в последнее время этот дух будет одним из самых сильных духов.
То есть любая наша позиция, любая наша истина, надо всегда задавать себе вопросы, это истина Божья, абсолютно, или это всего лишь правда? Допустим, правда не всегда есть истина. Допустим, это истина, что курить, верующие не должны курить или нет. Кто считает, верующий курит или не курит? Это истина или нет? Не слышу. Не должны курить. Хорошо, верующие не должны курить. Это истина или не истина? Во, видите, мы с вами. Это не истина, друзья. Это правда, но не истина. Верующие не должны курить. Это правда. Хорошо, тогда мы вам скажем другой. Я вам другой тогда скажу. Верующие, которые курят, Царство Божие не наследуют и не попадет в рай. Это истина или нет? Видите, это не истина. Это всего лишь правда. Хорошо, курить, это вредно. Это истина или нет? Теперь послушайте сюда. Истина – это позиция, которая не подлежит никакой сомнению, либо потому что оно доказано последствиями и наукой, хотя это ситуативная истина все равно. Но истина – это только точки зрения, которые совпадают с точки зрения Создателя Вселенной. Истина – это Бог. И истина – это позиция Бога. Все, что конфликтует с позицией Бога, не есть истина. И все то, что правильно, может быть правда. Допустим, курить, курящий человек Царство Божие не наследует. Оно правда, но не истина. Кто мне скажет, почему это не истина, а тебя это правда? В Библии не написано, что курящий Царство Божие не наследует. Не написано, значит, это не истина. Это может быть правда, потому что если ты будешь курить, но ты оскверняешь, но это самое, ты можешь не быть спасен и так далее. Но курящий также может наследовать Царство Небесное. Вы согласны, что человек, который курит, может наследовать Царство Небесное? Нет. Почему? Потому что если он спасен, если он примирился с Иисусом, и у него есть слабости по плоти. Курение имеет отношение к его плоти. Он может еще не освободиться от этого, но если он умрет и спасен, имеет отношение со Христом, он еще попадет на небо. А тебя правда тоже, потому что некоторые тоже могут курить и не наследовать Царство Небесное. Но истина это когда это абсолют. Когда Слово Божье об этом говорит. Допустим, я сказал, верующие, должны, могут курить, но не должны курить, это истина. Вы сказали, это истина. Нет, это всего лишь правда. Почему? Потому что есть верующие, которые верующие, но курят еще. И они верующие. Они просто еще сражаются с какими-то слабостями плоти, которые они не победили. Но это не истина. Нигде в Библии не написано, что если верующий курит, значит он не верующий. Это не истина. Истина – это только позиция Бога. Хотя это правда, что верующие не должны курить. Но это не истина. Курить – это плохо или нет? Истина или нет? Это только правда. Потому что Слово Божье не написано об этом. Истина – это то, что соответствует словом и взглядом Бога. Именно взгляд Бога должен определить для нас истину. Именно взгляд Бога, мнение Бога, должен быть для нас абсолютно единственный статус и положение истины. Все остальное может быть правда, но каждый может иметь свою правду. Каждый может иметь свою правду. Поэтому Слово Божие является единственным положением истины. Короче, я вас запутал, да? Вот почему люди становятся религиозниками. Вот, допустим, мы говорим, верующий, если ты верующий, не должен курить, не должен пить. Хорошо, я не пью, не курю. Но в это время я живу так. Дома, на работе. Ну, вот так. Ситуативная истина, вот так, вот так. И я говорю, я верующий. Да, перед нами ты верующий, но перед Богом ты вообще отступник, ты вообще не верующий, ты вообще шада-ада, хотя ты не куришь и не пьешь. Поэтому курить, не пить, это не значит, что ты верующий, это просто и правда может быть, что верующие не пьют и не курят, но это не истина.
Действие духа лжи и заблуждения – признак последнего времени. Иисус предупреждал, что в последнее время этот дух будет одним из самых сильных духов. Он будет действовать больше и сильнее, чем все остальные духи. Иисус постоянно предупреждал своих учеников о том, что действие лжи и лести будет настолько сильным, что даже святые будут находиться в опасности.
Поэтому единственное, что нас спасет, это любовь к истине. Позиция Бога, превыше, чем моей позиции, мои взгляды, чем взглядов других людей. Иногда мы становимся фанатичными с нашей правдой. И нашу правду мы возвышаем выше истины. Поэтому даже если я не согласен с этим братом, допустим, есть одна церковь в городе, которая изгоняет бесов, что верующие могут быть одержимы и так далее. Я с ними не согласен. Кто там разговаривает по телефону или как-то. Я с ними не согласен. Но я не могу говорить, что они не верующие. Я считаю, что это неправда. Освобождение, проклятие, родовые и так далее. Я считал, что это заблуждение. Но я не могу говорить, что раз это заблуждение, так и есть по Слову Божьему. Но я не могу говорить, что они не верующие. Или это неправильная церковь. Потому что в чем-то они правильные. А Бог же принимает их. Если Бог принимает их в чем-то, я не могу говорить, что из-за того, что я не принимаю их, значит, они уже не христиане. Вы понимаете, да? Мне не нравится, я не согласен с этим, но я должен смириться с тем, что Бог, я тоже не совершенный, Бог тоже меня принимает. Хорошо, другой пример. Есть люди, которые ушли из нашей церкви бунтом против меня, вот, ну, все эти пастыря и так далее. Я не могу сказать, что потому что они предали меня, это грех, предательство, грех. Не послушание, пастор, грех. Несмотря на то, что совершили грех, я не могу теперь сказать, что они не верующие, не общайтесь с ним. Не могу так сказать. Мне хочется так сказать, попущено вещески. Но это моя правда. Хотя они неправильно где-то делают, но они все еще дети Бога. Чтобы перестать быть детьми Бога, они должны отрезать от Бога. Они это не делали. Значит, Бог их принимает, они общаются с Богом. И если Бог их принимает, кто я такой, чтобы сказать, из-за того, что они меня обидели, я уже теперь они не христиане. Могу не общаться с ними, чтобы они меня не соблазнали по другим причинам. Но я признаю, что они по-своему, они пожнут последствия своих грехов. Они, заплатят за это. Но я не могу сказать, что они не дети Бога, что Бог их не знает, что они не Богу служат. Не могу так сказать. Хотя мне хочется уже сказать. Но только истина превыше всех. Только истина. Не ситуативная истина. Не временная истина. А совокупность истины. Непонятно? Библия не говорит, что если кто-то завершил один какой-то грех, он уже все. Нет, это еще бы... Но это нужно много ситуаций смотреть. Дальше.
Матфея 24:4 и Марка 13:5. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Ложь – оружие дьявола. Лесть, ложь, заблуждение, обольщение – это одно из самых последних оружий дьявола, которое будет поражать даже избранных. Потому что именно лесть была первым оружием дьявола против человечества. Это описано в Бытие, 3 глава, с 1 по 7 стихи. И этим оружием дьявол и закончит свою работу против человека, потому что он ничего нового не придумал. Лестью
дьявол... В чем была лесть там в Бытие? Яблоко это было красивое или не красивое? Конечно, красивое. Это была правда. Даже если я вижу, что оно правильно, это была правда. Потому что мнение Бога противоречило это. А мнение Бога говорит, что нельзя тебя его трогать. Даже нельзя его есть, нельзя смотреть туда. Даже если красивое, тебе запрещено, не признавай это. Это всего лишь ситуативная реальность. Но именно реальность, не красота, а смерть. Это позиция Бога. Это есть истина, единственная истина. Не то, что я вижу. Не то, что большинство говорит. Не то, что все делают. Не то, что как выглядит. Не то, что как красиво. Это не позиция Бога. Я должен четко знать позицию Бога. И в конце концов, а ты она красивая? Но они обнаружили в конце концов, что Бог был прав. Съели и довели до смерти. Только позиция Бога есть истина. Дальше.
Лестью дьявол поражает мир до сих пор. Достаточно взглянуть на неверующих людей, почему никто из них не ходит в церковь, никто не живет пониманием того, что мы все ходим под Богом. Потому что дьяволу удалось их обмануть. Кто-то под действием духа лести и лжи верит, что доживет до 50-60 лет и тогда придет к Богу. А кто-то не считает себя грешником.
А в чем лесть? Почему неверующий не кается? А потому что я же здоровый, причем тут Бог. Я же сам проснулся. Пошел на работу, пошел. Они поверили. Это правда, что они здоровы? Да. Это правда, что они сами? Да. Но это счастье, это не правда, это правда, но это не истина. Истина заключается в том, что если Бог не даст дыхание, если Бог бы не дал силу проснуться, он бы не проснулся. Но он об этом не думает, он не видит эту сторону Бога. Он видит, он думает, что он такой крутой. Я же учился, это мой разум, да, но кто создал мозг, он об этом не думает. То есть ситуативная правда и личная правда ослепляет человека и ведет в лес. Поэтому только позиция Бога, да, он здоровый, да, вроде бы правда, это все правда, но только позиция Бога есть истина. И вот нам с вами надо всегда во всем проверять все свои действия, все свои рассуждения, все свои заключения, все свои выводы, все свои шаги, все свои поступки, все свои привычки, спасите всегда Бога. Даже не прав, не с позиции правды, а с позиции истины. Дальше.
Сейчас в мире господствуют совершенно различные виды обмана, так как ложь – самое сильное и эффективное оружие сатаны. Истина – это то, чего больше всего боится сатана. Если ложь – это главное оружие сатаны, то истина – это наше самое главное оружие.
Поэтому любовь к истине – это самое главное оружие наше. Это самое главное оружие наше.
Система мира сего не заинтересована в истине. Поэтому, когда человек смело начинает говорить истину, его хотят устранить. Независимо от того, находится пастор Сандей на Украине или нет, должны быть тысячи людей, которые будут говорить истину.
Вот почему, допустим, я удивлен. Почему то, что пастор Сандей делает, мы же не единственная церковь в Украине. И даже посольство Божие, почему не все мы кричим, не все мы такие радикальные? Потому что боимся, что обо мне подумают. А вдруг мне плохо будет, а вдруг меня убьют. То есть истина нам не авторитет. А что истина говорит? Если Бог за меня, то может быть против меня. Все! Это ужасно, важно, чтобы быть безбашенным. Я все могу, укреплял себя. Это истина, так говорит. Значит, не важно, какие препятствия, какие проблемы, какие врагов, какие враги, какие... Могу все, я могу изменить эту страну. Все, вот как я верю в истину. Вот я безбашенный, безапелляционно. Не важно, как я чувствую. Ну, чувствую, так не чувствую. Меня принимал, не принимал. Бог сказал, это позиция истины. Только такие люди могут изменить мир. Только такие люди могут быть авторитетными. Только за такими людьми могут стоять Бог. Только за такими ангелы могут сражаться. Только за такими небесными войсками могут вступать в битву. Только такие люди всегда будут прорываться, несмотря ни на что. Только такие люди будут видеть силу Божью в своей жизни. Только на стороне таких людей будет всегда выступать Бог. Но если ты ставишь свой страх выше, значит, ты остранаешь истину за счет твой страх. Надо забыть о своем страхе и поверить Божьей истину, тогда Бог вступает за тебя. А мы смотрим на ситуацию и проигрываем. Дальше.
Мы должны освободить эту страну от ига лжи и обмана. Бог и сатана – противоположности. Главное оружие Бога – истина. Суть Бога – свет. Главное оружие дьявола – лесть, ложь и обман. Суть дьявола – тьма. Призыв апостола Павла к церкви облечься во всеоружие Божье. Ефесянам 6 глава с 11 по 14 стихи. облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духа злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божье, дабы вы могли противостать в день злый, и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши, истинную.
Первое оружие. Какой?
Истина.
Первое оружие христианина. Какой?
Истина.
Не все остальное. Нету в царстве этом, в царстве Божьем, более сильное оружие, чем истины. И если у нас нету истины, нету потом ни спасения нету, ни Евангелия нету, ни Дух Святой нету, ничего больше нет, ни веры нет, ничего больше не работает. Истина – это самое первое оружие, самое важное инструмент в этом царстве. Припоясив надо себе истиной. Все, не идем на компромисс с истиной. Мы всегда проверяем наши совесть постоянно. Насколько я соответствую, насколько мои поступки, мои взгляды. Я считаю Библию, чтобы сверять себя с истиной, чтобы менять себя на основании этой Библии, чтобы это меня корректировало, чтобы она облегчила меня, потому мы считаем Библию, потому мы приходим в церковь, чтобы облегчиться, чтобы меняться, чтобы исправить положение истины, а их масса у всех нас. И поэтому общаемся с Богом, уходим в уединение, молимся, чтобы увидеть еще больше, что где еще спрятана неправда, где еще спрятана неистина. И чтобы мы позволяем себе истиной стать нашей поясом, нашей силой, нашей оружием. Это первое идет. Любовь к истине. Нет ничего важнее после покаяния, когда мы приходим к Богу.
Итак, стань...
Притом, даже если нет истины, покаяние теряет свою силу. Потому что шлем спасения это уже потом. Дальше.
Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною, и облекитесь в броню праведности.
Когда нет истины, нет праведности. Когда нет праведности, нет веры. Когда нет веры, нет спасения. И так дальше. Дальше.
Первое оружие святых. Не молитва, не слово Божье, не церковь, не служение, но истина. Нельзя пренебречь ничем, ни молитвой, ни Словом Божьим, но первое, что нам необходимо, это истина. Любовь к истине – это первое оружие, которым мы можем бороться против всяких нападок дьявола, против действия темных сил. Нужно припоясаться истиной. Нельзя просто накинуть или надеть истину, но нужно припоясать себя истиной.
Это значит не разделить себя этой истиной. Это припоясать истиной не значит, что я никогда ничего не делал неправильно. Конечно, я постоянно делал неправильно, но я зато его люблю. Речь сейчас не идет о том, что мы никогда не спотыкаемся или не будем спотыкаться. Речь сейчас разбуди ее. Речь сейчас не идет о том, что мы не будем ошибаться. Речь сейчас не идет о том, что что-то будет не так у нас. Все постоянно, мы будем ошибаться, это процесс жизни. Но сама любовь, допустим, я знал, что нельзя лгать, да? Бог говорит, что озеро огненное. И я соврал. Я не начал говорить, что нет, это не ложь, это ну, просто так, ну, как это все так живут. Я должен говорить, нет, я люблю истину, нет, это неправда, я говорю. Но я не прав делал. Во истина на первом месте. Я не прав, я каюсь, я согрешил, я... Тогда это значит, я люблю истину. Тогда я могу сокрушаться перед истиной. Вы понимаете, да? Но когда я говорю, замять, ну это неправильно, тогда я не могу каяться. Тогда я не могу сокрушаться. Но припоясаться истине значит любить эту истину. Вещи всего, это вещи авторитет. Сдаюсь, каюсь, признаюсь и иду дальше. Истина, значит я... Тянется мне к правде, тянется мне к свету, не тянется к свету эту. Поэтому. А я не, ну, я не закрываю глаза на свет. Я не отрицаю свет. А я и не прав, я признаю, что я во тьме. Но я стремлюсь к этой истине. Вот это любовь к истине. Дальше.
Если человек не будет припоясан истиной, он останется ногой, потому что в те времена вся одежда на человеке держалась благодаря поясу.
Вот представьте себе, если нету пояса, а они как на клипке, если ты снимешь пояс, вся одежда, все, ты становишься ногой, оно уходит, ну, это то же самое в Царстве Божьем. Если у этой нету любви к истине, мы лукавые, мы ожесточенные, и мы даже уже в аду плотно сидим, даже не замечаем. Мы уже наги, а мы думаем, что мы одеты.
Нам не присуща любовь к истине. Наше общество гнилое, потому что ведет компромиссную жизнь, жизнь во тьме. Что-то является для нас истиной до тех пор, пока нам удобно. Как только стоять за истину сопряжено с дискомфортом, мы готовы отказаться от истины.
Считай эту фразу еще раз.
Что-то является для нас истиной только до тех пор, пока нам это удобно. Но как только стоять за истину сопряжено с дискомфортом, мы готовы отказаться от истины.
Это правда или нет? Сплошный ряд. Вот сестра Людмила, пастор, она пришла ко мне на прием со своими членами, муж и жена. И они пришли. И пастор Санде, ой, вы нас, спасибо, благодаря вам, мы вообще спасены. Мы вам, пастор Комилис, благодаря вам, вашей церкви. О, мы вас так любим. Но у нас какие-то маленькие проблемы в семье. Хорошо. И мы поговорили, и я им говорю, жена, так, вот почему у вас, вот истина. Я люблю вас, но мне все равно, как вы реагируете. Вот правда. Все, я, ну, хорошо, ушли. А потом через неделю, как он мог? Я больше в эту церковь не пойду. Вот. Ты любимый пастор, ты все мне устраивает, все хорошо. Пока твоя эта истина не тронет, не наступает на мой дискомфорт. Я люблю этого человека, хотя я женат, да? И мы говорим, слушай, ну ты можешь любить, но придется смириться с истиной. Ты говоришь, нет, тогда я уйду из вашей церкви. То есть все хорошо, пока истина меня не трогает. Все хорошо, пока истина меня не причиняет дискомфорт. Все хорошо, пока истина меня не доставляет какие-то неприятности. Нет, а наоборот должна быть. Я должен любить истину так, что я принимаю этот дискомфорт. Причиняю себе эти боли, дискомфорт. Только чтобы быть на стороне истины. Мне не хочется. Да, я люблю этого человека. Мне хочется с ним быть. Но если Бог так говорит, ну что ж. Я должен лучше себя, буду себя чувствовать больно, лучше я буду умереть от боли, лучше я буду страдать, но я лучше буду на стороне истины. Вот мы должны быть готовы всегда. Ценой боли, ценой даже смерти стоять на стороне истины. Вот что такое любить истину. Дальше.
Таким образом, мы становимся верующими по возможности, и истина для нас ситуативная.
А истина наоборот должна быть абсолютной превыше всего.
Ага. Наследие тоталитарного режима. Мы впитали это с молоком матери, потому что являемся потомками наших родителей, которые выжили только потому, что были приспособленцами.
Ну, в Советском Союзе, представляете себе, как нужно было жить. Вы жили только благодаря тому, что не говорили, что партия плохая. Вот вы жили в Советском Союзе, то есть выступал на площади, что партия плохая, что коммунист, что Ленин это убийца и Сталин это убийца. Кто это говорил? Вот вы жили, потому что были приспособленцы. Все мы жили, страна была такая, демоническая была. Антипод истины. Только эти жили. Те, которые жили по правде, их выводили уже по ночам, уже все. Расстреляли, уничтожали. Остались жить только те, которые были приспособленцы. Поэтому мы должны признать это. Что наше общество вся глиное. И если мы пришли к Богу, мы должны это признать. Что все, мы строили не на правильном основании. Поэтому вы пришли к Богу, все общество говорит, что вы с ума зашли или что с вами. Потому что общество не может Но он причит по истине, не может признать, где истина. А мы, приходя к Богу, мы должны признать того, что наши предки, наши родители жили не по истине. И нам нас воспитали поэтому. Нас внедряли, это молоко матери в нас, живет неправдой. И нам надо испытывать себе, но взглянуть со стороны в свою внутреннюю и говорить: Господи, где ты еще пращишься, это неправда. И чтобы на основании, новое основание заложить свою личную жизнь, свою жизнь своего поколения, свой род, свои детей, свою семью и создать новый генофонд, новый род, который будет по правде жить. Вот наше какое задание сейчас стоит перед нами. Строить новый фундамент по истине, по правде, по Божьей истине, а не по той культуре, где мы воспитывались. Дальше.
Наследие тоталитарного режима. Мы впитали это с молоком матери, потому что являемся потомками наших родителей, которые выжили только потому, что были приспособленцами, отказывались от веры, если это угрожало их жизни.
Слушай, это при коммунизме. Кто из вас был, родители были верующими и ходили, были же верующие, как мы. Баптисты были верующие, пятидесятники были верующими, баптисты были. Но вы знаете, почему мы были? Мы приспособились к обществу. В обществе не принято, значит, мы тоже не верующие. Нет, мы на завод ходим. Мы консомолцы, да, Бога нет, да, значит. Но может быть, есть, ну, какая мне разница, я главный вижит. Вот мы так и жили. И до сих пор так и живем. Нету истины. Не было любви к истине. И надо признать это. Вы жили благодаря компромиссу и личенству. И надо сейчас просто анализировать себя и говорить: Господи, помоги мне любить истину. Мы не привыкли любить истину. Мы не привыкли любить абсолют. Господи, измени меня. Дай мне познать тебя по-настоящему, по истине. Что ты истина. Дай мне превыше всего поставить тебя. Дай мне ходить во свете. Читаем дальше.
Выжили только потому, что были приспособленцами, отказывались от веры, если это угрожало их жизни, вступали в партию, даже если они не верили в то, чему учит эта партия. Чтобы выжить, наши родители научились лицемерию. Постсоветский менталитет. В нашем обществе нет убежденности, что единственный путь к величию в жизни – через порядочность, делать все по правилам. Мы привыкли нарушать правила и иметь те же благословения, что имеют те, кто делают все правильно. Мы сразу срезаем углы, и это порождает желание получать все на шару. Все встало с ног на голову. Даже если человек делает беззаконие, окружающие не заявят об этом ни ему самому, ни представителям власти, милиции, учителю, пастору.
Почему вот люди, даже верующие, я лично не могу понять, что я верующий, и я не учусь, если я студент лучше всех. Я не могу это понять. Если я верующий, я должен учиться лучше всех, а то мне не должна быть дорога по жизни. Если я работник, я должен работать лучше всех, а то я не заслуживаю эту зарплату. Но мы думаем, ну, главное показаться, ну какая разница, все так же. Мы не изменились. Истина для нас не высшая инстанция. Халяву, но проскочи. Мы все еще живем так. Потому что нет любви к истине. Не надо, чтобы начальник. Но начальник же неправильно. Это не моя проблема, начальник. Я люблю истину. Он же тоже ворует. Это не моя проблема, что он делает. Я люблю истину. Все же так живут. Но извините, мне все равно, как кто живет. Я люблю истину. В этой стране же нельзя пролезть. Я не хочу знать. Библия говорит. Прилежный в твоем труде будет сидеть перед царем. Я буду прилежный. Мне не важно, если в этой стране можно, не можно. Библия так говорит, жить, так и буду жить. Я люблю истину. А по-другому же нельзя выживать. Я не знаю, но я буду так жить. Потому что я люблю истину. Библия так говорит. Но я 20 лет пастором был, и я не знал, что вот народ, кого я веду с собой, так живет. Был слепой, как котята. Как это самое, баран, вот, слепой какой-то. Я-то не живу с вами, я не живу с вами, я не знаю, как, я думал, что все вы, как я. И я возмущаюсь, почему нет таких результатов, как у них, как у меня-то? Почему они не такие безбашенные, радикальные, как я? И я постоянно думаю, в чем-то, дело, что ты делаешь? Разве мы живем по понятиям, как все общество, хотя мы верующие, мы не поменяли основы наши. А если основание, как там написано, уничтожено, разрушено, что сделает праведник? На этой неделе, ребята, мы будем обнажаться, оголевать себя, чтобы Бог нас просто пособирал заново. И сделал нас настоящими верующими. Мы же еще не знаем, что такое быть верующими. Мы формы все приобрели, но суть и содержание нам еще неизвестно. Давайте полюбим истину. Это не значит, что быть совершенными. Мы никто не будет. Но хотя бы любовь, стремление к истине. Будет у нас все, что мы стремимся, мы стараемся, мы сражаемся, мы питаемся, мы к этому идем. Дальше.
В современном обществе заявить о беззаконии считается позорным. Поэтому неудивительно, что наши отцы не считали зазорным воровать с родного завода. И если кто-то сообщал об этом, его считали стукачом, ну, тем, кто сдал властям соседа.
Ну как можно так сделать? Человек ворует, и ты сообщил об этом, это ты уже плохой. А тот, кто воровал, он нормальный. Ну как? Какому обществу такое можно придумать? И мы живем так до сих пор. Ну, закрой глаза, это мне не касается. Ну, все так. Ну, это не моя проблема. Это, ну. А тот, который сдал, он говорит, ну, все. Конечно, это при коммунизме было. Потому что все были скуткашами, КГБ и так далее. Но позиция истины сейчас уже нет коммунизма. Давайте выйдем с этого всего. Давайте теперь полюбим истину. Вещи неправды. Если он воровал, он не прав. А если тот на него сообщил, он прав. Он праведник. А этот, который воровал, не праведник. И нам надо менять менталитет. Допустим, я сейчас на суде, меня сейчас судят. Уже опросили, может быть, человек 100 или 200, может быть, 500. И ни один человек. Они задают им вопрос, вы, пастор Санди, дали деньги на Кинс Капитал? Нет. А чего вы тогда на него заявление писали? Ну, потому что мне сказали, что вот на него и все. А на каком основании? Ну, не знаю, вот следователь или кто-то, адвокат сказал. То есть истина, не... ну, ему говорит, ты дал ему деньги? Нет. Ты подписал с ним бумагу? Нет. Ты его видел там? Нет. А зачем ты тогда это писал на него? Ну, сказали, что это он, ну, это сделает. То есть, это не один человек так говорит. 500, может быть, человек. Я с ним не имел дела, но пишу, потому что вот только он может вернуть все. А другие говорят, ну, зачем мне писать на эти? А кто, кому ты дал деньги? Вот ему. Кто тебе посмотрел бумагу? Вот это. А кому, на кого ты писал заявление? Ну, на него. А эти два, которые у тебя дают деньги? Ну, потому что у них нет денег. Вот у него, наверное, есть. Он богатый. Пускай он даст. А почему? Ну, он прошел рядом. Он проходит рядом. Ну, как? Мне так сказали, посоветовали. У этих же нет денег. Ну, у него-то есть. Чем дать? Вот общество. Ну, это же не один. Не 100, не 200, не 300. Если там не выгодно, значит, это уже истина. Если там не вернет деньги, значит, это уже правда. Ну, какая разница? Ну, главное, чтобы я вернул свои деньги. Ну, через кого уже мне все равно говорят. Хорошо, дальше.
Правильно. Диаметрально противоположное отношение к истине. Напротив, человек, который выступает на стороне истины, в глазах окружающих выглядит дурно. Он воспринимается как враг.
Так же на суде сейчас я это вижу. Кто-то приходит и говорит, я в эту церковь ходил, пастор Сандэ мне не говорил продать квартиру и деньги не секрет капитал. Это какие-то менеджеры пришли. Остальные, которые сидят, говорят, нет, ты что, что ты говоришь, давай, заткнись. Все, как напали на нее, человек говорит, один, единственный, говорит правду, и на нее как накрывал, и судья, и следователь, зачем ты так говоришь, говори как все, ты что, мне все, или что ли? Вот это общество такое. Но, может быть, это они в суде. А кто-то каждый день вот так. Кто-то так на заводе, а кто-то так в семье, а кто-то там на улице, кто-то там в транспорте. Но суд не в этих людей. Потому что вы сейчас слышите, думаете, а они плохие, они на пастор. Не, суд не в этом дело. Дело просто в сам урок. Не надо осудить никого. Сам урок. Что нам надо в любой ценой, даже ценой потерять квартиры, даже ценой потерять, даже с жизнью. Если я знаю истину, я должен говорить истину. Особенно, когда это истина, ну, публичная, или может кого-то вредить, или, ну, если я это не скажу, ну, хотя бы человеку, ну, я не должен идти на компромисс, вот так. Не должен жить во лжи постоянно. Если человек покаялся и так далее, пошел, это другое дело. Допустим, если я украл его сумку, и я пошел к нему, и я ему сказал, я украл твою сумку, прости меня. Не обязательно мне выйти на сцену и начинать исповедовать, я украл его сумку. Я уже покаялся перед ним, покаялся перед Богом. Это индивидуальная вещь. Или, допустим, вчера я слышал такую историю, но это мои пасторы это сделали, так нельзя делать. Это 50-ники так делают. Молодежи упали в блуд. И никто не знает об этом. Эти молодежь пришли к пастору и сказали, мы упали в блуд. Вы знаете, что пастор делал? Идите на сцену. То, что люди не знали раньше, теперь они будут знать. То, что не соблазнало людей раньше, будет теперь соблазнать. Идите на сцену. Теперь расскажите, что вы упали в блуд с кем-то. Но зачем? Когда они уже покаялись перед Богом, или они уже покаялись перед вами, зачем? Это не любовь к истине, это наоборот уничтожение человека. Это наоборот сломление человека. Это не любовь к истине, это наоборот позор. Любовь к истине, это не уничтожить человека, позорить другого человека. Это истина, это саму истину, не к уничтожению человека. Допустим, я сейчас говорю об этой свидетели, лжесвидетели на суде. Не для того, чтобы мы напали на них и сказали, о, вот вы так. Не. Это просто люди есть люди, что поделать. Но саму истину мы любим, что я не буду так делать. Неправильно так. Но мы любим людей. Мы не уничтожаем людей. Мы не позорим людей. Мы просто любим истину. Мы уничтожаем истину. Истина должна быть правда. Но мы не используем истину, чтобы людей позорить. Мы не используем людей истину, чтобы манипулировать людей. Мы не ставим и истину как оружие кувалдой, чтобы дарить людей по голове. Нет, мы так не делаем. Вы понимаете меня или нет? Потому что кто-то говорит от имени того, что я ищу любовь к истине, идет к пастору. Пастор, я знаю твою тайну. Те десятину, которую я тебе отдал, не положил на это самое, ты в карман положил. И я скажу на всю церковь. Это не любовь, это уже гордость. Ты хочешь позорить, ты хочешь унизить, ты хочешь доказать, что он, ты лучше него, ты у стены. Это не любовь к истине уже. Вы понимаете, что я имею в виду, да? Мы не используем любовь к истине, чтобы уничтожать людей. Дальше считаем.
Пример. В Америке водители сообщают в полицию о тех участниках дорожно-транспортного движения, кто превысил скорость. А в Украине водители предупреждают друг друга о том, что поблизости пост ДПС.
Хорошо, где здесь истина? В Америке или в Украине? Не слышу. В Украине, да? Кто-то говорит в Украине, кто-то говорит в Америке. Конечно, в Америке. Хорошо, считаем дальше.
Пример. Пастор Сандей в Майами.
Послушайте эту историю. Послушайте эту историю. Очень поучительная история. Я поехал в нашу церковь в Майами. И послушайте, что дальше.
Пастор Сандей в Майами обратился к русскоязычным пасторам с призывом спасать американцев. А те убеждали пастора, что с ними работать бесполезно. Они неверующие. В доказательство...
Они меня убеждают, что американцы, они неверующие вообще. Они такие верующие вообще. Пастор, ну, с ними нельзя иметь дело. Почему? И мне доказательства привели. Давай.
В доказательство они приводили пример одной девушки, приехавшей в США как турист и решившей остаться там любым способом.
Ну, вывод, наши же нелегали в основном там.
Вывод русских об американцах. Когда виза была просрочена, эта девушка подошла к американскому пастору за помощью, на что тот ей ответил: «Вы не можете быть членом моей церкви, либо вы сами сдадитесь властям, либо за вас это сделаю я». Она обиделась на пастора, перешла в русскоязычную церковь, где и нашла поддержку. И единственный вывод, который она сделала для себя, это американцы, предатели и стукачи.
И причем все пастора эти, ну не только наша церковь, наш пастор, и другие все пастора собрались и сказали, что видите, какие, даже сам пастор, даже сам пастор не мог покрыть человека, который в нужде. Она живет нелегально, а он уже тиев сдал. Он не верующий, они не верующие. Это сам пастор предатель, стукачи. Он пойдет пастушить на нее в ФСБ. Ну, ФСБ, как там? ФБР. Это же не верующие. А я сижу, я в шоке. Я говорю, не понял, а что вы думаете? Ну, мы же все, если так сделать, значит, всех нас надо выдворить. Пол у нас же все, это самое, значит... Я говорю, вы безбожники все. Это вы, пастора, безбожники. От имени членства, покрытия, вы набиваете церковь беззаконными людьми и покрываете это еще живете в государстве. Вы что на самом деле? Следующий пример.
Ответ пастора Сандея русским пасторам. Не христианами как раз являетесь вы. Они идут на небо, а вы идете в сталинский концлагерь. Подобная внутренняя нечистота и мрак являются более тяжким грехом, чем все внешние грехи плоти, такие как злоупотреблять спиртным, прелюбодействовать, наркотическая зависимость и так далее.
Они потом мне рассказывали, пастор, представляете, какие американцы глиняные. Я говорю, что они глиняные? Слушай, я еду. Допустим, 60 там миль, ну, можно ехать в городе, да? А я езжу, допустим, в 100 миль. И я же знаю, что там нету, ну, дальщики. И нету там милиции, никого нету, точно нету там. Поэтому адрес вообще нигде нету. И я еду, потом бакс, ко мне приходит счет, что я превысил скорость и так далее. И я думаю, как знаю? Я тоже думаю, а как узнали? Может быть, это какой-то сателлит? Не сателлит, пастор. Оказывается, когда ты перевышаешь по скорости, каждый американец знает, что надо тебе, ну, они так говорят, докладывать на милиции, что вот номер, они твой номер сразу фиксируют, фотографируют или звонят, чтобы тебя нашли, короче. И потом говорят адрес какой-то, какое-то время, какой-то час, какой-то шоссе, ты превысил на 10 километров самой. И они мне говорят, американцы все так глиной, они стукачи все, с ними нельзя иметь дело, мне говорят. Это наши русские, так меня убеждал, вполне серьезно, что с американцами вообще дело нельзя иметь. Они все предатели, стукачи. Да, они вообще предатели, все, они все, с ними нельзя, они тебя сдадут все, предадут. И я говорю, вы что, на самом деле? Это же правда. Потому что если тебя не остановит, ты будешь продолжать ехать. Наедешь, может быть, он попадет в аварию с твоей женой, насмерть убьет твоего ребенка, твою дочь, твоего сына, только потому что не остановили. так, они пасторам мне это говорили. Для них понятие истины вообще не место, ну, место вообще. Круговая порога, или как там, порука, вот это то, что правит. Они в Америке живут и так мыслят, что американцы, они не верующие, а мы вот, какие верные друг другу патриоты. Оказывается, это мы вообще не возрождены. Нету понятия истины. Есть понятие свой, свои, значит, нету стандарта истины. Боже мой. Неужели мы так живем? А я жил в этой стране 20 лет, я даже не знал, что такое есть. Какой я? Нам надо это поменять, друзья. Кто-нибудь слышит меня?
Если мы намерены попасть на небо, нам необходимо измениться. Если мы до сих пор живем так, как наши родители, то мы не ходим во свете, в истине, в правде. Всеми нашими действиями должна руководить истина, стоять в истине. Нужно посвятить себя истине, и, по крайней мере, в сердце мы должны стремиться к истине в любой ситуации.
Это как у меня домашняя группа, я начинаю домашнюю группу. И я даже не знал, что он делал, вы представляете, я наивный такой, Боже мой, Господи, помилуй. Но потом я стал обнаруживать, что, допустим, 20 человек домашней группы, 9 человек не сделали домашнее задание, и мы считаем, ну, журнал, кто не сдал домашнее задание? 9 человек не сдал. И я говорю, а где они? Не пришел сегодня. Это не пришел. Это не пришел. Потом считаю, все 9, которые не сделали задание, не было. Ну, первый месяц, я думаю, ну, слушай, просто случайно, случайно. Я только через 2 года очнулся, что, не понял. Почему именно те, которые не делают задание, их нет, то заболею обязательно. А потом я уже говорю, что мы делали? Пастор, что вы не в курсе? Ну, это же неудобно, надо краснеть. Ну. И все люди молчат. Ну, это он не мог. Это, именно все, которые не сдали задание. И вы молчите. Ну, вот, ну, вот так. Потому что мы же не хотим сдавать. Чтобы не сдать. Потому что в следующий раз это я уже, может быть, не сделал задание, чтобы меня не сдали. Ну как, что за жизнь? Получается, не истина правит. А своего я, мое хотение, мое, ну, то, что мне выгодно. Пропала ручка. Все знали, кто взял в классе. Все знали, кто взял, но никто не знает, кто взял. Ну, не знаю. Потому что, ну, чтобы не сказали, что ты сдал. Потому что мы боимся общественного мнения больше, чем мы боимся истины или Бога. Но как мы хотим пойти на небо при этом?
Как развивать в себе любовь к истине? В нас до сих пор живут пережитки коммунизма, общества, в котором отсутствовали идеалы истины. Библия – это основание, на котором можно построить жизнь отдельного человека и общества в целом. Ой. Нужно начинать читать Библию по-другому. Не для того только, чтобы знать историю, а чтобы возлюбить истину, которая там записана. Любовь к истине и спасение. Спасение нужно сохранить. То, что человек однажды покаялся, еще не гарантирует его спасение. Однажды мы получили спасение, но его еще нужно удержать в процессе жизни, сохранить. За время христианской жизни у каждого человека будет достаточно поводов и причин соблазниться, приткнуться и обмануться. Христианская жизнь – это не спринт, а марафон. Поэтому важно научиться правильно держать дыхание. Дыхание, воздух христианской жизни – это истина. Это то, что необходимо для долгой дороги, потому что наше спасение – это процесс. Любовь к истине сохраняет человека в спасении. Сохранить спасение невозможно своей силой, ревностью, горением. Для этого нужна любовь к истине. Без любви к истине невозможно совершить христианское поприще. Только любовь к истине определяет, кто дойдет до конца. Нужно радикально...
Поэтому люди отпадают от церкви. Потому что ты первый год ты горишь, потому что все тебя устраивает. Потом будет много раз, когда тебе все не устраивает. Много чего будет не устраивать. Если так жить, ситуативная истина. О, я бы уже давно. Но надо себя уничтожать. Надо себя смирять постоянно. Надо себя уничтожать, причинять боли, чтобы быть на стороне истины.
Нужно радикально влюбиться в истину. Чем же чревато отсутствие любви к истине? Первое. Предательство. Это худший результат, к которому приводит отсутствие любви к истине. Пример. Пастор дочерней церкви идет против старшего пастора. Однозначный вывод, который нужно сделать, нельзя идти за такими людьми. Однако люди, которые не могут стоять в истине, продолжают следовать за ним. А это является проявлением малодушия. Наша культура не учит нас сражаться за истину. Второе. Девиантное поведение подростков. Если мы не любим истину и поощряем душевность, то мы воспитываем бандитов. Дети становятся наркоманами и преступниками, так как видят возможность съехать и срезать углы. Авторитет истины для них перестает существовать. К чему это приводит в реальной жизни? Пример. Женщина до 40 лет занималась проституцией. Сейчас ей пытаются помочь пройти реабилитацию. Каждый день ей приходится выслушивать горькую истину. Каждый день она кается и плачет. Теперь очевидна причина того, почему она дошла до такого образа жизни. Ей не говорили истину с детства. Пока она росла, мама покрывала дочь, и та обрела уверенность, что можно не работать, избегать неприятностей, находить легкие пути. Отсюда проистекают пороки души, которые дали такой отвратительный плод. Другой пример. Девушка дружит с молодым человеком. Родители поставили ее перед выбором. Или ты собираешь вещи и уходишь, и живешь так, как ты хочешь, либо ты прекращаешь жить с мальчиком. Но внучка или дочка нашла сочувствие у бабушки и, уверенная в своей правоте, ушла из дома и жила в блуде. Если бы не мама с папой, причем это даже не родной отец, а отчим, он взял нас с мамой, обеспечивал, наставлял на праведный путь, вот он, настоящий отец. Если бы не они, то я не знаю, где была бы я сейчас, говорит эта девушка. Еще один пример. Авторитет мамы в глазах девушки.
То есть бабушки, дедушки прикрывают неправду. Даже против это самое родителям. И они называют это любовь. Дальше.
Еще один пример. Авторитет мамы в глазах девушки. До 15 лет девушка с мамой почти не общалась, потому что мама требовала, учила и наставляла. Например, запрещала встречаться с мальчиками. Девочка не привыкла воспринимать слова матери всерьез, так как отец постоянно ставил их под сомнение. «Ну это же мама говорит, покричит и перестанет», в то время как отцы должны утверждать истину и правду. Правильная модель поведения родителей в семье. Если один из родителей делает замечание дочери или сыну, в первую очередь второму нужно установить истину, чтобы не просто поддержать супруга из солидарности, а помочь донести истину ребенку, помочь ему измениться, стать лучше. Нельзя позволять, чтобы чувства сбивали нас с пути истины, лишь бы все было тихо, мирно, а мы готовы замазать то, что нуждается в исправлении. Третье. Не работают законы в стране. Из-за того, что мы не ценим истину, истина не является ни абсолютом, истина не является абсолютом, который превыше всего, поэтому в стране и процветает коррупция. В демократической стране закон одинаков для всех, в том числе и для президента. Но у нас закон ситуативный из-за того, что люди не любят истину.
Именно в тех странах. где истина превыше всего, как в эти западные страны, это все. Так и закон, потому что закон это буква, это истина, это слово. Слово превыше всего, истина, стандарт, закон превыше любого человека. Президента судят, ну, сажают на других странах, потому что истина, закон выше всех. А в нашем обществе, где ситуативная истина, да? Ну, для, ну так, то сильнее, то и прав. Истина не имеет позиции. Вот почему общество такое. Поэтому нам надо возрождать авторитет истины. Потом только это дойдет до власти, до судебной системы, до законодательства. Тогда закон будет один для всех, и закон будет превыше всякой личности или его должности и позиции. Это все зависит от отношения к истине. Истина должна быть абсолютна, потому что Бог есть абсолют.
До тех пор, пока истина не будет поставлена выше всего, законы в этой стране работать не будут. Четвертое. Сплетни и слухи. Причина сплетен и слухов – отсутствие любви к истине. Пятое. Лживость, лукавство. Хитрость, лукавство, нечестное ведение дел, желание срезать углы, не платить цену. Все стоят в очереди, а я пойду в обход. Но если мы хотим создать новый генофонд, нужно быть абсолютно прозрачными и правдивыми людьми, убрать из своей жизни все темные дела. Вопросы домашнего задания. Пожалуйста, запишите вопросы, которые необходимо будет сдать завтра перед началом поста. Первый вопрос. Согласно 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 10 по 12 стих, еще раз, согласно 2 Фессалоникийцам, 2, 10, 12, какие последствия отсутствия любви к истине существуют? Какие последствия отсутствия любви к истине существуют? К чему приводит отсутствие любви к истине? И второй вопрос, который будет состоять из нескольких пунктов. Приведите 5 жизненных примеров случаев такого поведения, как? Приведите 5 жизненных примеров случаев такого поведения, как? Первый подпункт. Попытки искать лазейки. Второй подпункт. Делать что-то в обход существующих правил. Третий подпункт. Срезать углы. Четвертый подпункт. Пытаться жить на шару. Пятый подпункт. Малодушие. Шестой подпункт. Желание покрывать провинившихся, сочувствовать им, жалеть их. Седьмой подпункт. Попытки замалчивать и замазывать существующие проблемы. И восьмой подпункт. Попустительство. Здесь же идет продолжение вопроса. К чему это все приводит? Каким жизненным трагедиям таким как наркомания, проституция, преступление, разгульный образ жизни, приводит такой образ поведения? К чему, каким жизненным трагедиям приводит такой образ поведения? Четвертый вопрос. В семье какой должна быть правильная реакция второго родителя, когда первый делает ребенку замечание? Третий вопрос. В семье какой должна быть правильная реакция второго родителя, когда первый делает ребенку замечание? И здесь же приведите примеры или иллюстрации. И последний, четвертый вопрос. Каким образом отсутствие любви к истине и попустительство влияет на отсутствие соблюдения законов в стране? Каким образом отсутствие любви к истине и попустительство влияет на отсутствие соблюдения законов в стране? Сейчас на экране вы видите email-адрес, на который необходимо присылать свои домашние задания.